Сегодня я хотел с вами поразмышлять над одним отрывком из Писания. У кого есть Библия, откройте, пожалуйста. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 по 18 стих. «После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее, по возмущении воды тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний, поэтому иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Очень известная история. Все мы много раз читали это, наверное, много проповедей слышали на эту тему. Вот, но давайте попробуем представить вот то, о чем мы сейчас прочитали. Огромное количество людей лежит вот в этих пяти крытых ходах купальни. Люди с разными недугами. Кто-то приходил туда сам, кого-то приносили родные, родственники, кого-то друзья. Но все они находились там в надежде на исцеление. Они ожидали как чудо. И вот среди этой толпы находился человек, который был болен 38 лет. И на самом деле, ну как это очень большой промежуток времени. Мне всего 27 лет. И этот человек был только в болезни на 11 лет больше, чем я прожил. И из текста мы видим, что он там один. То есть рядом с ним нет никого, кто мог бы помочь ему. Иисус идет именно к нему, и через несколько минут он исцеляет его. И представьте себе, что как происходило внутри человека, у исцеленного. Он столько времени провел в болезни, что многие привычки в его жизни, они уже сформировались под действием этой болезни. Но теперь его жизнь изменилась. И я думаю, что как для него чудо было очевидным. Оно никак не подвергалось никакому сомнению. И думаю, что даже для всего множества людей, которые были в тот день в купальне Вифезда, это также было чудо, чудо измененной жизни. И дальше мы видим, что человек этот взял постель свою, как сказал ему Иисус, и пошел. И дальше описан интересный диалог его с религиозными лидерами иудеев. И давайте вот внимательно на него посмотрим, потому что это очень интересный диалог. Первое, что они ему говорят: тебе не должно нести постели. Напомню, что все это происходит в субботний день, и это как особенный день был для евреев, касательно которого было несколько повелений Бога. Вот. Но то, в чем они обвиняют исцеленного, это не нарушение Ветхого Завета. Это скорее нарушение устного предания, то есть правил, которые были выдуманы самими людьми. Вот касательно работы в субботу, ими было придумано 39 постановлений, которые как были возведены в ранг выше Ветхого Завета, то есть выше Писания. И одно из них запрещало человеку нести что-либо с одного места на другое. И вот именно в этом упрекали исцеленного человека, что он как бы взял постель и понес ее в другое место. На их упрек он отвечает, что тот, кто исцелил меня, он сказал нести постель. Совсем, ну, недавно жизнь этого человека кардинально изменилась. И он не может, ну, не говорить об этом, даже как просто отвечая на вопрос. Он упоминает об этом, что кто-то исцелил его, именно он сказал ему нести постель. И когда я смотрю на этот диалог, то мне кажется естественным, если бы иудеи дальше спросили, кто исцелил тебя? Или от чего ты был исцелен? Но их вопрос, он звучит по-другому. Их вопрос, кто сказал тебе нести постель? То есть перед ними стоит человек, который, жизнь которого изменилась, который был, ну, как чудесным образом исцелен, да? Но то, что их интересует, они не видят этого большого, они видят вот эту постель в его руках. По сути, они слепы, они не видят ничего. Давайте вот как небольшое отступление сделаем, посмотрим вкратце вот на характеристики религиозного иудея. Мы знаем, что религиозный мир евреев был представлен различными группами: фарисеи, саддукеи, иродиане. Кто-то больше был связан с политикой, кто-то с религией. Вот. Но религиозные лидеры, они как раз и были поэтому лидерами, что они вели людей в том, как служить Богу, как поклоняться. Они толковали Писание. И как характеристики такого человека были, это человек, посещавший регулярно синагогу, человек, который несколько раз в день молился, раз или два в неделю он постился, жертвовал деньги в храм, читал Священное Писание, знал вот, достаточно хорошо Ветхий Завет. И толковал это, то есть учил этому других. И давайте теперь представим, что к нам в собрание приходит человек, который говорит, что он христианин, он молится, он постится, он жертвует, он читает, знает Писание. Что бы мы сказали о таком верующем? Что он достаточно хороший христианин и пример для многих. И вот такое же впечатление на людей производили в то время, во времена Иисуса, религиозные иудеи. Но почему тогда Иисус настолько строг к ним? Почему, как мы знаем, что в Новом Завете он много раз и напрямую, прямо говоря им и говоря о них с учениками, он называет их лицемерами? Почему? Все на самом деле как просто. Они много знали о Боге, но даже чуть-чуть они не знали Бога. Они делали дела, которые вроде бы должны были свидетельствовать об их вере, но самой веры они не имели. И поэтому все, что они делали как для себя, чтобы быть почитаемыми перед людьми. Они питали свою гордость, свою самоправедность, но сердце их в этот момент было далеко от Бога. А мы знаем из Писания, что без веры угодить Богу невозможно. Поэтому Иисус сравнивал их с гробами окрашенными, что вроде с виду все красиво, все как пристойно, но внутри жизни нету. И понимание и принятие каких-то библейских истин не заменяет веры. Иудеи религиозные, они много понимали разумом, но веры в своем сердце они не имели. Сердце их было закрыто. В Евреям 4 глава 2 стих Павел говорит: «Ибо и нам оно возвещено», он говорит о Слове Божьем, «как и тем, о еврейском народе, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Они не имели в сердце своем веры, и поэтому все, что эти люди делали, свидетельствовало не об их вере, а об их религиозном лицемерии. Дальше мы видим в отрывке, что они узнали, кто исцелил больного, что это сделал Иисус, и дальше идет как даже не диалог, а больше как спор Иисуса с ними. И в этом споре он прямо говорит им, что он Бог. Конечно, мы не читаем, что там просто Иисус говорит: «Я Бог». Да, нам тоже надо понимать, что стиль изложения в то время был немножко другой. Но что очень важно, иудеи, они очень правильно и точно поняли Иисуса. Они очень правильно поняли его слова о том, что он говорил, что «я Бог». Но вместо того, чтобы уверовать в Спасителя и Мессию, которого они как бы якобы ждали так долго, вместо этого они принимают решение убить его. И подумайте над этим. Потому что они находились так близко к Иисусу. Они видели много чудес, совершенных им. Они слышали слова, которые говорил Иисус, да, и о своей божественности. Они слышали это. Они видели людей, жизнь которых реально изменилась. Но при всем при этом их собственные сердца остались абсолютно нетронуты. И такой вопрос возникает, да, когда мы смотрим на свою жизнь. Есть ли для нас сегодня опасность впасть вот в это религиозное лицемерие? Или это как пережиток прошлого и осталось вместе с иудеями? Я думаю, что опасность есть, потому что Иисус предупреждал своих учеников. В Луке, 12 глава, 1 стих, он говорит: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Павел во 2 Коринфянам, 6 глава, 6 стих, он призывает к нелицемерной любви. В 1 Тимофея, 1 главе, 5 стихе, он призывает к нелицемерной вере. Значит, можно лицемерно любить, значит, можно лицемерно верить. И если эта опасность, она реальна для нас сейчас, то как нам с этим бороться? Бог призывает нас вникать в Слово Божие, в Библию и вникать в самих себя. Проверять, на правильном ли мы пути, и проверять свои мотивы, чем мы руководствуемся. Я думаю, нам очень поможет бороться с лицемерием, если мы будем периодически задаваться вопросом, а для чего я это делаю? Для чего я иду в церковь? Чтобы встретиться с Богом, поклоняться Ему, слышать Слово Его, или просто потому, что боюсь того, что обо мне подумают другие люди, если я вдруг не приду в церковь? Для чего я читаю Библию? Просто потому, что я так буду чувствовать себя комфортно? Почитал простую книгу и побежал дальше, вроде, ну, сделал правильное дело, слава Богу, успокоил свою совесть? Или потому, что это Слово Бога, и я хочу познавать Его через это Слово? Для чего я молюсь? Говорю как Богу набор правильных фраз, либо я искренне открываю перед Ним свое сердце. Зачем я это делаю? Давайте вникать в Писание и постоянно напоминать себе вот Евангелие, которому мы поверили, вновь и вновь утверждаться в том, что наша жизнь больше не принадлежит нам, она принадлежит Богу. И поэтому все, что мы делаем не для того, чтобы показаться перед людьми или успокоить свою совесть, а для того, чтобы прославить Творца. Давайте строить свое упование не на делах, которые мы делаем. Мы христиане не потому, что мы ходим в церковь регулярно, молимся, читаем Библию или постимся. Мы христиане, потому что Иисус умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Мы прощены, любимы Богом, оправданы, и все это по вере в Иисуса Христа. И именно поэтому мы читаем Слово к нам, чтобы больше узнавать Бога и самих себя. Именно поэтому мы молимся, потому что хотим больше общаться с любящим нас Отцом. Именно поэтому мы ходим в церковь не ради мнения других людей, но чтобы быть в Божьей семье, в семье искупленных людей, вместе приходя к Богу и прославляя Его. Давайте напоминать себе, почему мы христиане, чтобы наши дела, правильные дела, они были свидетельством нашей искренней веры, а не лицемерной религии. Давайте помолимся. Господь, спасибо за милость Твою к нам, за то, что в наших сердцах живет Дух Святой, и мы меняемся не своей силою, не своей силой воли, но Ты помогаешь нам работать над своим характером, работать над своими мотивами. Я молюсь, чтобы Ты благословлял нас постоянно бодрствовать и проверять, почему мы делаем какие-то вещи, которые, может, стали уже привычными, чтобы мы никогда не стали это делать просто потому, что привыкли это делать, чтобы никогда мы не потеряли как самого главного, почему мы это делаем, чтобы прославить Тебя. Пусть вот все наши дела, и молитва, и посещение церкви, и пост, и чтение Библии, все это будет для того, чтобы прославить Тебя, и никогда не станет просто религией, просто лицемерием. Вот благослови нас в этом, давай нам силы и тоже честность с самими собой и с Тобой, когда мы смотрим на свою жизнь. За все Тебя благодарю во имя Иисуса Христа. Аминь.